Звучит радиопередача Александра Шнаура «Урманное эхо».
Комбинация фактов, обнаруженных нами в Нижневартовском архиве и изложенных в ниже следующем рассказе, есть не что иное, как случайная и поверхностная версия существования антропологических архетипов в заданных геополитических условиях. Всего лишь очень личный и очень скромный вклад в перечень творимых легенд и апокрифов об истории Югры. Повествование имеет в своей основе подлинные документы.
Перетасованные очередной раз факты, изложенные в нынешних книжках об историях Ханты-Мансийского автономного округа, начинаются примерно с одного и того же – прихода Ермака Тимофеевича в Сибирь. Скудные упоминания о том, что здесь творилось при татарском ханстве, а тем паче до завоевания земли хунну тюрками, к фактам, в общем-то, отношения не имеют. Не более чем гипотезы, некоторые из которых даже не выдерживают никакой критики. Взять хотя бы образованную в 1586 году на месте городка Чингитура Тюмень. Нынешние филологи утверждают, что это слово исконно русское, синоним табака. Однако в XVI веке о негацианском зелье на Руси и не слыхивали, но этот артефакт к истории села Самарова, прародителя Ханты-Мансийска, отношения не имеет. Впрочем, давайте заглянем. Построенный в ту же пору, что и Тюмень, этот маленький острог русских поселенцев со временем превратился в довольно оживленную деревню. Русское и туземное население жили между собой хотя и мирно, но порознь. Каждый сам по себе, по своим законам, занимались своими делами, платили царю налог ясаком. Русские молились Богу, татары Аллаху, аборигены просили милости у духов. Через шаманов.
Говорит национальный югорский поэт и писатель Юрий Велла.
У меня есть сосед, который иногда для себя, для души берет бубен. Совершенно неважно, бьет он в это время бубен или просто так сидит и мысленно уходит в себя. Ну там же, это же надо прочитать самого себя. Человеческий организм получает сигналы от всего окружающего мира, и для тебя важно это услышать. А услышать ты можешь только, если ты в самого себя вглядишься вовнутрь.
Конечно, было бы несправедливо говорить, что жилось совсем уж тихо. Еще со времен Ермака лихих людей в здешние места тянуло. При Романовых стали свозить сюда каторжников и ссыльных. Однако же разграбить купеческую баржу или обоз – одно. Другое дело, когда появилась возможность поживиться всем, что есть на этих бескрайних болотистых и лесистых просторах. Из-за них, кстати, большевики на югорскую землю попали не скоро. Только в 26-м году, да уж как попали, и переписывали, и творили историю одновременно.
Сентябрь 1932 года. Из акта обследования села Ларьякского.
Туземное население исключительно неграмотное. Ликвидационных пунктов не было организовано нигде, кроме как в Ахтиурии, где первое время была ликвидатором учительница. А потом был выделен ликвидатор из туземного населения. Красный уголок организован после того, как отобрали часовню у Союза верующих. Заведует уголком Надуськин Кузьма, который сейчас в Самаре. И неизвестно, была ли работа, нет.
Многочисленные дела на кулаков, пылящиеся ныне в архивах, показывают, с каким размахом советская власть взялась за улучшение и обогащение Югры. У кого-то изъяли сеялку, у кого-то 5 лошадей, а кому-то пришлось пожертвовать даже сепаратором ради процветания коллективного хозяйства.
Выводы по работе Ахтиурского туземного совета за 1932 год.
Следует отметить период, когда председатель был Панин, и второй период, когда исполнительная власть перешла в руки Натускина при секретаре Слинкиной. За время сотрудничества указанных товарищей туземный совет повысил свой удельный вес как орган пролетарской диктатуры.
— не обошли стороной и коренное население, которое в делопроизводстве того времени именуется не иначе, как «туземное».
Из протокола группы бедноты при Ахтиурском туземном совете Ларякского района.
Лишить избирательных прав Сигельетова Василия Николаевича за идеологическую несознательность. Сигельетов – шаман-профессионал до революции и в настоящее время.
А вот разбор материалов на шаманов в Куликовчанском туземном совете.
Сигельетов Тимофей.
Натускин Павел Андреевич шаманил у меня один раз, взял за это оленя и заколол его на мясо.
Вот проявляет сознательность Натускин Ефрем. Среди прочего, он дает признательные показания против своего родственника.
До советской власти Никитка, муж моей тетки, шаманил и брал за это деньги. Но теперь не знаю, ворожит или нет. А Сигельетов Семен шаманил мне прошлым летом, взял за это 2 рубля. Второй раз шаманил недавно, насчет невесты, скоро ли поправится. Взял за это бутылку спирта. Знаю, что он часто ворожит на бандурке в чуме Тимофея Сигельетова.
В общем, Павлики Морозовы были здесь. Так что историю в Югре писали не хуже, чем столичные мифотворцы. Например, бандита Вауле, грабившего со своей шайкой обозы, советская власть объявила борцом за права хантыйского народа. Местные литераторы о том даже книги написали, премии по справедливости удостоились. А справедливость в ту пору была вот какой.
3 декабря 1936 года. Ларякскому дозрику от члена райисполкома Чумина Василия Елисеевича. Заявление.
Настоящим прошу рассмотреть и утвердить просьбу моего заявления. Ввиду отсутствия председателя туземного лика 3 года назад Сигельетова в очередной месячный отпуск, для исполнения работы я был вызван в лик в должность председателя лика. Поработавший 1,5 месяца слишком, за указанную работу по сей день не получил зарплату.
Со временем зарплату новая власть вообще отменила. Работать же надо было больше. Вопрос, становилось ли от этого лучше?
Говорит Юрий Велла.
Вот я был охотником-промысловиком, 15 лет охотился. Мне давали, кроме плана по охотничьей продукции, у меня план по рыбе был. У меня план по дикоросам, по грибам, по ягодам, по кедровым шишкам и по лекарственному сырью. Но я охотился в то время, когда уже не было колхозных оленей. А вот колхозное время, у колхозного оленевода, я знаю, был план по сдаче мяса копытных, и вот ко всему тому, что я перечислил, что было у меня. То есть я считаю, что это была утопия, ждать от работника, от человека всего понемногу. Каждый человек должен был заниматься чем-то своим, отдельным, и он бы этим занимался гораздо лучше.
Однако у неуемно энергичных большевиков были свои взгляды на прогресс.
Из плана проведения профилактической работы среди женщин на 4-й квартал 1933 года.
Еженедельно проводить беседы с женщинами, привлекая большее число туземок по теме элементарного понятия об устройстве и работе человеческого организма.
Безусловно, до советской власти детская смертность среди аборигенов была высока. Однако факт. Выжившие болели довольно редко, да и водки тогда пили меньше. С приходом же цивилизации эпидемии одного только брюшного тифа фиксируются на территории Югры вплоть до 65 года. Однако, если с телесными хворями худо-бедно, но знали, как бороться, то с недугами отмененной души дела шли плохо. Отвергнутая, она никак не хотела принимать благ советской действительности.
Постановление членов Ахтиурского Туссовета от 26 мая 1932 года.
Слушали о закрытии психического больного Камина Никиты ввиду нового помешательства с признаками нападения на людей, с поджогом и так далее. Постановили закрыть Камина в амбар, принадлежащий районному исполнительному комитету, и доставить на моторе, с которым направить в район претензию.
Песни древние села и любят песни большие города.
Претензия претензии, но свихнуться от плодов соцреализма можно было довольно легко. В то время как в европейской части России насаждались передовые аграрные теории товарища Лысенко, на территории Сибири ханты и манси осваивали новые для себя виды животноводства.
Говорит Юрий Велла.
Чудаков в мире всегда хватало. Моя жена – обская хантайка. У ее отца были и олени, и были немножко овцы. Когда мы занялись оленями, сейчас вот уже сколько, 12 лет мы пасем оленей, она иногда вдруг говорит, взять бы да привезти нам овцу. А я ей говорю, почему у твоего отца, если у него были олени, немножко было оленей, почему сейчас никто это стадо не продолжил, не осталось? Это могло продолжаться, продолжаться непрерывно. Почему олени не остались? Может быть, овцы были причиной?
Теория заговора овец – это по части японского мистика Харуки Мураками. В нашей же мистической истории были даже верблюды. Их пригнали в количестве 12 штук в Ларьякский район для племенного размножения, о чем есть соответствующий документ в Нижневартовском архиве. Не выдержав морозов, теплокровные приставились. Однако в нашей стройной сюрреалистической истории эти копытные свой мистический след оставили. Помните, в начале рассказа мы упомянули о нелепом предположении, что тюмень – это синоним табака. Так вот, по-монгольски «тымень» – это верблюд. Может, оно и совпадение, да только есть и многие другие. Например, в Сибири верблюда называли «хохряком». Удивительно, но факт, один из тех, кто устанавливал советскую власть в здешних местах, носил фамилию «хохряков». Кстати, самку верблюда в этих краях именовали словом «бура». Только говорить о буровых на хохряках мы сегодня не будем. Эта тема уже для других историй.
Мы настолько испорчены другими цивилизациями, которые окружают нас. Они заслоняют, отнимают те сигналы, которые к тебе приходят.
Жизнь хороша тем, что ни один человек и ни один народ до самого последнего мгновения не верит в свою кончину. И если в твоем сердце отзовется боль уходящего, и ты разделишь с ним его боль, то этим ты облегчишь его участь на пути к вечному. Еремей Айбин.
Говорит губернатор Югры Александр Филипенко.
Еще нуждается в объективных исследованиях и оценке история 30-х и 40-х. Переустройство сурового и богатого Егорского края, патриархального и полудикого, когда созидание и просвещение сопровождались насилием и трагедиями тысяч людей.
Прошлого не исправить, не дополнить, но нам дана память и на то, чтобы обогащать жизнь воспроизведением незаслуженно забытого, пропущенного по той или иной причине. А если вдруг появилась возможность переделывать давнее, разве жизнь людей стала бы счастливей? Все же, как это важно, расслышать хотя бы слабое эхо возвращения в прошлое. Писатель Юрий Ардхеу.
Прозвучала радиопередача Александра Шнаура «Урманное эхо». Радиоцентр «Эфир» благодарит за помощь и участие в создании передачи пресс-службу Думы Югры, Управление по информационной политике администрации Нижневартовска, Нижневартовский городской архив, а также журналистов телекомпаний «Самотлор» и «Сфера», радиостанции «Европа плюс» и газеты «Местное время».